Недавно в своей статье в Journal of Democracy, вышедшей в Соединенных Штатах, вы описали политический строй современной России, дав ему такое определение: «Система персональной власти – антитеза правового государства». При этом вы отмечаете, что этот режим, эта система демонстрирует удивительные способности к выживанию. В чем, по-вашему, секрет этих способностей к выживанию? Что есть в этой системе, что позволяет ей сохранять вот такую внутреннюю стабильность?
Нужно прежде всего упомянуть о парадоксе. Ведь речь идет о действительно новаторской порой технологии выживания, системы, которая подобна дряхлеющему пациенту уже на дороге к кладбищу. И вот вся технология и все изобретательство Кремля, в общем, направлено на то, чтобы этот путь к кладбищу удлинить. Ведь, собственно, речь идет о системе, ну, которая потеряла свой драйв, потеряла свое дыхание, которая не может себя модернизировать, не может реформировать. Но и сейчас у нее проблемы со стабильностью, проблемы с сохранением статус-кво. Иначе зачем было Владимиру Путину вдруг совершать этот кульбит? И из достаточно комфортного периода, периода личной интеграции российской политической элиты в Запад, периода, когда можно было с Бушем есть омары на ранче, когда можно было быть членом восьмерки, не заслуживая на то, чтобы быть членом восьмерки, когда можно было, скажем так, наслаждаться всеми преимуществами российского внедрения в западное общество без соблюдения правил этого западного общества в России. Этот кульбит говорит о том, что действительно наступил очень опасный, сложный для режима момент, когда, очевидно, власть осознает тот факт, что система, возможно, вошла в стадию агонии еще до того, как мы осознали этот факт. А если уж говорить об изобретательности, то действительно можно перечислить массу примеров, когда удавалось продлить жизнь этой системы. Смотрите, это и целый ряд перехода от одной легитимации к другой, от царистской, от божественной, коммунистической, от коммунистической к антикоммунистической, смена режимов, наконец, смена парадигмы, если еще где-то лет 5-7 тому назад российское самодержавие выживало за счет внедрения в Запад, за счет партнерства с Западом, то сейчас резкий поворот, и нынешнее самодержавие пытается выжить за счет отторжения от Запада, за счет сдерживания Запада, за счет поиска врага, то есть возвращаясь в осажденную крепость. Сейчас все, что не делает власть и Кремль, пытаясь сохранить жизнь пациенту, продлить эту жизнь пациенту, по сути дела, начинает подрывать основы самой системы. Вступил в дело закон непреднамеренных обстоятельств впоследствии.
Вот вы употребили слово «самодержавие», то есть термин, который имеет вполне конкретное и историческое значение, относится к эпохе 100 и более лет назад. Можно ли в этой связи говорить о какой-то традиции русской власти? Есть, насколько я знаю, и в политологии, в современный такой термин, где-то с конца 90-х он появился, когда русскую власть толкуют как стремление к максимальной централизации, сосредоточению власти, контролю над ресурсами, такой нетерпимый авторитаризм, который, несмотря на все смены режимов, он как бы все время реинкарнируется. Вот вы считаете, что действительно есть что-то в российской политической системе, что непрерывно возрождается, вне зависимости от флагов, идеологем и конкретных личностей на вершине власти?
Судя по всему, в русской системе или в российской системе персоналистской власти есть одно качество, которое воспроизводится. Это система, основанная на силе, а не на праве. Ну, собственно, вы скажете, были деспотии в других странах. А чем китайская система не деспотия, которая тоже основывается на силе?
Я как раз хотел это и сказать. Или системы, существующие в ряде ближневосточных стран, не знаю, Саудовская Аравия.
Давайте все же ближе нам, очевидно, по размерам и по амбициям Китая. И вот российское самодержавие уж точно по способу осуществления власти, по амбициям, по повестке дня, по тому, как эта власть воспринимается самим правящим слоем, отличается от китайского авторитаризма. И причем отличается в худшую сторону. У Китая и у китайской системы авторитаризма все же есть, очевидно, определенное будущее. Хотя бы потому, что Китайцы имеют длительную, почти тысячелетнюю историю воспитания меритократии, то есть профессионального слоя бюрократии, который служит государству в соответствии с способностью давать экспертную оценку, а не только на основе лояльности. И, во-вторых, все же конфуцианство научило китайских лидеров, за редким исключением, были, конечно, исключения, научило думать также не только о власти, а и о моральной ответственности перед народом. У китайских лидеров всегда были определенные моральные табу и ограничители, чего совершенно нет.
Даже у Мао, извините, сразу.
Были, как я сказала, были определенные ограничители не только у Мао, но и некоторых императоров, в частности, женского пола. Не без этого, но в целом традиция китайского правления все же в каких-то аспектах пытается основываться на конфуцианстве. Но в Китае есть и нечто другое. В Китае сохранились горизонтальные связи внутри общества, которые не позволяют этому обществу превращаться в песок, во что превратилось наше общество. Но это другая тема. Вернемся к нашей российской системе. Что делает ее уникальной? Собственно, не только традиция самовластия, не только традиция централизации сакральности власти, но также и два качества, которые делают, пожалуй, эту систему, нет, не жизнеспособной, но, пожалуй, продлевали жизнь этой системы долгое время, а сейчас подтачивают ее существование. Речь идет о двух качествах. Это, во-первых, милитаризм и экспансионизм. И, по сути дела, вся жизнь российской системы после этого несчастного поворота в сторону ордынской системы в XIII веке, когда, собственно, Россия на основе Москвы стала воспроизводить ордынские характеристики, ментальность, организацию власти, организацию общения с обществом. Вот с этого момента, собственно, вся наша история является определенным периодом следования и чередования циклов от милитаризации к демилитаризации. Собственно, были военные цивилизации в прошлом. Ну, вспомним Спарту, вспомним инков. И в Европе были государства, которые основывались на воинственности, должны были защищать собственные границы. Но Европа вошла в новое время, пытаясь найти правовые регуляторы, начав переход свой к правовому государству. А Россия так и осталась. Так и осталась военизированной структурой, которая пытается выжить, возвратившись к милитаризму. Но вся проблема и несчастье этой системы в том, что сегодня российское самодержавие подошло к той точке, когда оно не может воспроизвести себя через холодную войну, через реальную милитаризацию внешней политики и внутренней жизни, нет ресурсов. Да и общество это не хочет, да и элита это не хочет. Но если Тимченко хочет летать на собственном самолете у Ротенберга, собственность в Италии, у Шувалова квартира в Лондоне, как он говорит, и элита, рентная элита, выживающая за счет ренты, должна и чувствовать себя комфортно на Западе, ну какая здесь милитаризация? Но оказалось, это государство не способно и войти в цикл демилитаризации. Поэтому мы оказались в этой паузе, когда все имитация, даже имитация милитаризма, имитация силы, имитация власти. Когда Россия ведет войну в Украине, не признавая этого факта, гибридная война, не признавая жертв среди собственных военнослужащих, когда Россия пытается имитировать все, в том числе и внутри страны. Это, в общем, свидетельствует о том, что, очевидно, мы подошли к определенной черте, когда можно говорить о вхождении в стадию агонии. Другое дело, какой период этой агонии мы переживаем сейчас.
Но возникает вопрос, если продолжим тему войны, тему милитаризации, для чего это изначально понадобилось? Смотрите, протестная волна, которая имела место в конце 2011-го, начале 2012 года, пошла на спад. Уже в 2013 году таких протестных настроений и проявлений не было. И вдруг в конце 2013-го, начале 2014 года в связи с Евромайданом Путин совершает известные действия, аннексию Крыма и так далее, втягивается в украинский конфликт. Это какой-то, ну, условно говоря, нервный срыв? Это какой-то черный лебедь, пользуясь терминологией известной, так сказать, теории, прилетел? Зачем понадобилось вот именно вхождение в этот резкий цикл милитаризации, когда ситуация настолько безвыходной для правящей группировки не была?
Мне кажется, что мы имеем дело с двумя факторами. Первый – это психология лидера, это его умонастроение, то, как он ощущает власть, ее возможности и пределы. А второе – это логика самодержавия. Я думаю, что первый фактор умонастроения Путина – то, как он видит свой путь к продлению власти в бесконечность, которая заканчивается только биологическим концом, очевидно, сыграла свою роль в событиях 2014 года. Потому что если взглянуть или вспомнить ту картинку, когда одинокий Путин на своем лимузине едет по совершенно безлюдной Москве в Кремль, очевидно, вызвал какие-то определенные чувства у него самого. Страх, отчаяние. Это было нечто, которое должно было поразить психику лидера. То есть он пришел во власть, возвратился в реальную власть в Кремль после шока Болотна и Сахарова. Очевидно, шока, к которой власть была абсолютно не готова. И, очевидно, он принял в какой-то момент решение, что нельзя открывать форточку полуоткрытой. Нельзя оставлять форточку полуоткрытой. Нужно захлопнуть форточку, чтобы не было других поводов, стимулов для народа выйти даже в таком количестве на улице. Я думаю, что это был шок. Но, с другой стороны, сыграла свою роль и логика власти, которая начинает выдыхаться, которая теряет перспективу, которая не знает, как отвечать на вызовы, которая продолжает имитировать ответы на эти вызовы. А эта логика начала толкать путь уже где-то с 2004 года к повороту в противоположную сторону, от Запада, к захлопыванию двери, к конфронтационному стилю. 2004 год, вспомните, это оранжевая революция в Украине, опять Украина. Затем 2007 год, это Мюнхенская конференция, где вдруг он выступил в роли Хрущева с башмаком на подиуме Организации Объединенных Наций когда-то, предупредил Запад и Америку: вы наш враг, вы не дружеская сторона. И вот после этого начинается уже постепенное захлопывание окон и дверей вокруг России, постепенное превращение России в осажденную крепость. И ведь еще до Евромайдана, до 2014 года, Москва произвела новую, вернее, обновленную концепцию внешней политики, где основное положение было следующее. Запад себя исчерпал. Запад исчерпал свои ресурсы. Следовательно, это наше время. Поэтому 2004 год уже был продиктован логикой. Логикой и эмоций, и логикой развития самодержавия, теряющего свой темп.
Но если продолжать эту логику, то любой милитаристский режим, ему нужны победы. Если смотреть с этой точки зрения на украинский кризис, который далек очень от завершения, то ничего иного не остается, кроме пессимистического вывода, что следует ждать новых обострений. Это так, по-вашему?
Я думаю, что система задумалась над одним вопросом. Как сбалансировать императив, логику сдерживания, логику отбрасывания других ценностей, логику усиления репрессивности, логику сохранения власти, так сказать, на неопределенную перспективу, с одной стороны, и осознанием тех препятствий, ограничителей, которые появились. Потому что действительно, очевидно, для Путина было неожиданным, во-первых, единение Запада с западными санкциями. Во-вторых, тот факт, что Запад с санкциями, санкционным режимом возглавила Германия, которая привыкла проглатывать все. И Германия, ну давайте скажем прямо, до недавнего времени была самым мощным международным партнером российской системы в осуществлении интересов этой системы на Западе. Интересов не общества, а именно системы. Для Путина, очевидно, было неожиданным и такой фактор, как падение цены на нефть. И, короче говоря, так сказать, скукоживание российской экономики. Поэтому он сегодня вынужден думать, как каким-то образом и сохранить прежнюю логику конфронтационности, так сказать, попытки дестабилизировать Украину, сохранить милитаризованный ресурс и одновременно прийти к какой-то формуле, которая бы удовлетворяла Запад, к новой формуле, как говорят некоторые эксперты, мирного сосуществования. То есть давайте забудем об этом, давайте вернемся к какому-то перемирию и business as usual. Будущее, несомненно, будет приносить нам очередные качели. Россия не уйдет из Украины, по крайней мере, не уйдет от попыток дестабилизировать Украину. Россия в лице лидера будет стремиться к новым победам, либо имитации побед. Здесь очень многое значит слово «имитация», «имитация победы». А с другой стороны, несомненно, путинский режим будет пытаться наладить какой-то диалог и компромисс с Западом. во имя интересов рентной элиты.
Вы говорите об атомизации, о том, что общество превращается или превратилось уже во многом в России в такой песок, горизонтальные связи прерваны, и оно скреплено одной лишь авторитарной государственной властью. Получается ли так, что если этой власти не будет, то альтернатива ему только как бы распад общественный и государственный? Или все-таки возможно какое-то возрождение неких общественных сил и связей, которые предложили бы в будущем альтернативу этой русской системе, о которой мы говорили?
Помните конец 80-х, начало 90-х годов. Ведь, собственно, атомизация общества произошла еще в советское время. И тем лидером, который уничтожил гражданское общество, да и традиционные ценности, да и горизонтальные связи, был Иосиф Виссарионович. И после этого общество долго находилось в атомизированном состоянии. Но пришла перестройка. Горбачев открыл двери. И за несколько лет началось удивительное движение в обществе, вибрация в обществе. Начали возникать различные горизонтальные связи. Новые независимые организации. Общество начало оживать и начало возрождаться впервые в российской истории. Но затем пришел другой период, и сейчас мы видим, как по обществу прошелся каток, и оно выглядит как пустыня Сахара. Но тот факт, те годы, вплоть до конца 90-х, говорит, что, в принципе, то, о чем говорят некоторые, ну, кстати, вот, скажем, американский историк Ричард Пайпс, который постоянно дудит в одну дуду. Россия постоянно воспроизводит запрос на авторитарную власть, либо на тоталитаризм. То есть это в рамках нашего генетического кода, наших внутренних, скажем так, внутренних особенностей. Именно эта система правления, общество в состоянии полного молчания и полной лояльности к власти, согласия. Но на самом деле это не так, и мы уже показали, что это не так. Да и сейчас, не только потому, что было Болотно и Сахарова, выходило меньшинство, но это факт означает, что меньшинство существует. А для того, чтобы изменить ход истории, порой достаточно 500 000 человек. А у нас гораздо больше миллиона. У нас где-то 20% уже считают, что народ готов для того, чтобы выйти и протестовать. Да, другое дело, что в нынешней ситуации, в ситуации катка, в ситуации полной герметизации, деморализации общества, очень трудно формировать эту альтернативу, альтернативу государству, основанному на силе. Но, тем не менее, есть один фактор, который позволяет ускорить процесс осознания необходимости нового. И этот фактор – российская власть с ее агрессивностью, цинизмом, жлобством, пороком, с полным игнорированием интересов, кроме своего собственного. Собственно, воспроизводится точная ситуация агонии других цивилизаций. Но чем вам не нейрон сегодня в Москве? Эта власть делает все для того, чтобы сохранить эту вибрацию в обществе. Единственное, очевидно, по крайней мере, у меня опасение, то, что цунами протеста может подняться до того, как эта структурная альтернатива государству, основанному на силе, не сможет сформироваться.